Шалом, анахну никра...
Здравствуйте, мы с вами читаем отрывки из Мирового каббалистического конгресса 2018 года. Включаемся Высшего. Второй урок «Строим Творца в десятке». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в течение урока.
Строим Творца в десятке. Мы привыкли из нашего мира, то есть из нашего эгоистического состояния ради получения, мы привыкли к тому, что мы думаем только о себе. Так человек устроен, так он развился, так он подходит и к духовному исправлению, и ему очень тяжело перейти на рельсы «мы», и «мы как один». Согласиться с этим, понять это, почувствовать, принять, что Тора говорит о человеке, он называется «Адам», подобный Адаму Ришону. Тот, кто объединяет собой с десяткой, включается в нее, ощущает ее, что это его душа. И тогда относительно этого строения Тора и говорит. Поэтому нужно всюду, где написано о человеке, понимать, что говорится о десятке, что, по сути дела, нигде, ни в одном случае Тора не обращается к кому-то, кто называется у нас человек в этом мире, а к кому-то, кто в духовном называется человеком. Это тот, кто уже включается в десятку. Давайте в таком виде постараемся настраивать себя на понимание Торы, и мы продолжаем. Где второй отрывок? Прошу.
Второй отрывок из статьи, что значит, что Тора называется средней линией в духовной работе, Рабаш. Пишет великий Ари, существует понятие волос, скрывающих свет, чтобы не насладиться светом, пока еще недостойны, потому что может быть нанесен вред. Дело в том, что мы обязаны верить в то, что Творец дает нам желание и стремление делать добрые дела. И до тех пор, пока человек недостоин, запрещено ему ощущать, что Творец обязывает его делать добрые дела. Поэтому Творец скрывает себя в одеяниях, называемых «лолишма». То есть Творец скрывает себя иногда в облачении товарищей, чтобы через них совершать эти действия. То есть Творец воздействует на него свойством обратной стороны. Объяснение. Человек видит лица людей, но человек обязан верить, что за каждым из его окружающих стоит Творец и совершает эти действия. То есть за этими людьми стоит Творец, вынуждая человека делать то, что он желает. Выходит, что Творец действует во всем, но человек оценивает все потому, как он видит, а не так, как должен был верить.
Он говорит, что есть такие экраны, скрывающие, которые называются волосы, которые покрывают свет. Почему? Чтобы человек не получил свет, наслаждение ради получения. Это называется, что пока он не способен, может нанести вред, свет покрыт волосами. И человек должен тогда верить, что Творец дает ему желание и стремление делать добрые дела. А до того, как он не будет достоин, достоин называется, что он сможет получать ради отдачи, то есть все это по отношению к Творцу, там его расчет, а не о себе. О себе он будет думать только в какой большей мере он может быть в отдаче Творцу. До этого Высший Свет скрыт. И пока человек недостоин, ему нельзя ощущать, что Творец обязывает его делать добрые дела. То есть все, что мы ощущаем, это делает Творец. И в добром, и в плохом. Почему? Потому что человек тогда будет относиться к Творцу из своего желания получать. А это невозможно. Неподобие по свойствам, эгоистический расчет будет только расти. И только лишь в той мере, в которой Творец скрывает себя, человек с помощью разных средств, несмотря на скрытие, старается прийти к связи с Творцом. Скрытие становится связывающими человека с Творцом экранами. Поэтому до того, как человек недостоин, то есть у него нет намерения ради отдачи, то есть он думает не о собственной выгоде, а о выгоде Творца, сколько он может давать ему. Таков его расчет. Пока у него нет такого расчета, называется, что он недостоин, не способен. Творец обязан скрывать себя. И тут интересно, и пишет нам тут Рабаш, что Творец скрывает себя в товарищах. То есть за каждым товарищем стоит Творец. Так человек должен верить. А если человек тогда с помощью того, что занимается с товарищами, якобы он находится здесь в контакте с Творцом, то есть он принимает эту игру и так относится к группе, что за товарищами стоит Творец, тогда он очень быстро, правильно перерабатывает скрытие Творца в товарищах и приходит к раскрытию. Что это значит? То есть он все больше и больше обнаруживает, что тут нет товарищей, а это проявление Творца в разных формах, в разных ролях, как в театре. И так он все больше и больше перерабатывает, обрабатывает материальную форму, что есть товарищи, группа, большой мир. А все это, в общем, раскрытие шхины, облачения такие специальные, а потом он, кроме того, отрывается от этих облачений, они постепенно теряют свою важность, свой вес, и он уже не относится к ним, относится к тому, что в них, в этих облачениях, а потом относится больше к тому, кто находится внутри этих облачений. Пока в его отношении к Творцу ради отдачи эти облачения не спадают, и тогда получается человек и Творец. И со стороны человека есть только намерение ради отдачи. И тогда они находятся в контакте и в слиянии. Прочти еще раз, пожалуйста.
Пишет великий Ари, что существует понятие волос, скрывающих свет, чтобы не насладиться светом, пока еще недостойны, потому что может быть нанесен вред. Дело в том, что мы обязаны верить в то, что Творец дает нам желание и стремление делать добрые дела. И до тех пор, пока человек недостоин, запрещено ему ощущать, что Творец обязывает его делать добрые дела. Поэтому Творец скрывает себя в одеяниях, называемых «Лолишма». То есть Творец скрывает себя иногда в облачении товарищей, чтобы через них совершать эти действия. То есть Творец воздействует на него свойством обратной стороны. Объяснение. Человек видит лица людей, но обязан верить, что за каждым из его окружающих стоит Творец и совершает эти действия. То есть за этими людьми стоит Творец, вынуждая человека делать то, что он желает. Выходит, что Творец делает все. Но человек оценивает все по тому, как он видит, а не так, как должен был верить.
Что называется, что человек становится достойным раскрытие высшего света. Что это за состояние, когда человек становится достойным раскрытия высшего света? Прошу.
Мне кажется, что если прежде всего ты находишься в состоянии, когда ты смотришь на товарищей, и там есть Творец, и это внутри тебя, в ощущениях, во всей твоей реальности тебе на 100% ясно, что все исходящее от товарища — это от Творца.
Достойный, значит, он соединен с группой. Потому что тогда он не разбитая часть, какая-то точка, тогда он действительно кли, действительно, может быть, в подобии по форме с этой силой.
Когда находится над желанием получать, и есть у него заботы вне собственного тела.
Да, достоин, то, что он находится в подобии по форме. И это, по крайней мере, в сокращении его эго, и так в взаимовключении, в минимальном соединении с частями его души, с строением десятки, включается с ними вместе в одну структуру, находится в определенном подобии Творца.
Да, достоин, слово немного путающее в этом отношении, не то, чтобы полагалось ему. Если у человека есть подобие по свойствам, есть у него контакт со светом, и это выражается в отношении к десятке, к товарищам, не знаю.
Работает, нет никого кроме него, в том, что устраивает ему действительность через десятку, и больше того, хочет раскрыть доброго творящего добро в его отношении к десятке, потому что включает в себя их желание и возносит молитву к силе отдачи.
Человек никогда не достоин высшего света. И если он видит по товарищам, что они достойны высшего света, может быть, он сможет тогда передать через себя этот свет им.
Да, когда он видит уже отношение к товарищам, как отношение к Творцу.
Достоин называется, когда он сделал для себя кли, когда в этом кли может раскрыться Творец, и в это он вкладывает свои силы.
Да, достоин называется, что он уже не работает с программой, с которой он был создан, а именно он реализовал возможность, которая ему дана, то, что его поместили в окружение с еще другими людьми, у которых тоже есть маленькая искра к духовному, но если он вместе с ними объединяется, то этим, на самом деле, все становятся достойны. Каббалисты пишут нам, что нет никого, кроме него. Обязывают нас слушать это, верить в это, что нет никого, кроме него. когда, почему человек недостоин увидеть, что нет никого, кроме него? Почему я обязан обрести? Я отвечу. Вопрос будет после. Почему я обязан обрести намерение ради отдачи для того, чтобы начать раскрывать, что Творец обязывает человека делать все действия? Почему я обязан обрести намерение ради отдачи? Для того, чтобы увидеть, что Творец обязывает меня во всем.
Добро яхат.
Поговорите вместе и найдите ответ. Ответ находится в объединении.
Но ахерет адами калькелет.
Но иначе человек испортит наслаждение, которое есть в свете. И данному свет самый большой, это может его полностью сломать, и тогда он не сможет выйти из этого и исправиться. Если он ради получения почувствовал, нет никого, кроме него, все уже.
Я буду рад найти вопрос. Вначале до ответа, если кто-то может продолжить еще словами, что значит, что он меня обязывает всему, что имеется в виду?
Я не очень помню вопрос, а вопрос был...
Почему я должен обрести намерение ради отдачи, чтобы увидеть, что Творец обязывает меня во всем?
Нет, я могу только сказать, что ответ находится в усилиях по объединению. Это именно так действует. Не в остальном, а ответ в объединении. Если человек не находится в намерении ради отдачи, есть у него собственная заинтересованность, нет ничего другого в этом рассказе.
Намерение ради отдачи значит, что он работает с кри десятки, и через нее он может увеличить важность свойства отдачи Творцу, и только тогда он может раскрыть, что он обязывает, там действительно есть выбор, между тем, что он обязывает, и тем, насколько через десятки он, десятку он увеличивает важность. И тогда мы работаем с двумя этими формами, а не только с одной формой, которая наверняка падает в желание получать.
Да, именно так, потому что вся реальность вокруг нас, она ничто, кроме хисарона к слиянию, хисарона к объединению. И насколько я могу приобрести это желание. Настолько мне и понятно, что моя роль — это пробудить и дать возможность Творцу дать эти хисароны, и в объединении наш контакт с этим растет, и наша роль продолжить в этом желание Творца тоже растет.
Да, это как в нашем мире. Человек... Если не, у него нет вызовов, он не растет, не становится самостоятельным. Вопросы о том, что мы прошли? Нет. Продолжим.
Третий отрывок из статьи «Любовь Творца, любовь творения» Бааль Сулам. При завершении обучения человека любви к ближнему и отдаче ему в конечной точке завершается его обучение любви к Творцу и доставление наслаждения ему. И нет разницы между ними, поскольку все находящееся вне тела, то есть не получение ради себя, расценивается одинаково, будь то отдача товарищу или отдача доставления наслаждения Творцу. И это имел в виду Илель, сказав, что «возлюби ближнего своего как самого себя» является конечной целью всех действий, поскольку такая форма и характер наиболее понятны человеку. И невозможно ошибиться в действиях, поскольку ясно, что их надо делать. И знает человек, что если наполнение потребностей товарища поставит выше наполнения собственных, то это и будет определенной мерой отдачи. А потому не ставит он своей целью возлюбить Творца своего всем сердцем, всей душой и всем своим естеством, поскольку он на самом деле это одно и то же. Ведь и товарища своего он также должен любить всем сердцем, всей душой и всем своим естеством. Таково значение слов «как самого себя». Ведь себя он, безусловно, любит всем сердцем, всей душой, и всем своим естеством, а в отношении Творца он может и обмануть себя, тогда как товарищ всегда находится у него перед глазами.
Это понятно, что если бы у нас была связь с Творцом в явном виде, мы бы были обязаны этой связью заменить эгоистическую любовь к себе на любовь к Творцу. Потому что Он властвует, Он большой, Он дающий, Он все, как возможно, что мы были бы в ощущении какого-то другого отношения к Нему. Эгоистического отношения. Но эгоистическая преданность такая просто, из которой невозможно выйти. Только то, что не будет недоставать, это что этим мы были бы слиты с ним, как свеча перед факелом, или как капля семени в матке, и мы не могли бы вырасти. Вырасти можно только при условии, что ты отделен, что ты самостоятелен, что все твое слияние исходит из твоей независимости. И здесь вопрос. Я должен прийти вначале к такой любви, к такому соединению с десяткой, скажем. Не с людьми, а с десяткой. А потом от нее с Творцом, от любви к людям, к любви к Творцу. Что тут происходит? Я заменяю десятку на Творца. Или десятка и Творец становятся одним и тем же? Это вопрос, прошу. Когда я прихожу к любви к Творцу, любовь к людям становится любовью к Творцу, или же любовь к Творцу облачается в любовь к людям, или это одно и то же? Прошу.
Любовь к творениям обучает человека правильно относиться к тому, что вне его, и строит у него желание и стремление к этому.
Мы учим, что любовь к людям — это кли для любви к Творцу, что любви Творца, а он, по сути дела, это свойство, которое раскрывается в связи между частями разбиения, которые соединяются. И тут нет одного без другого. Или когда мы смотрим, что сам Творец разбил это свое отношение к творению на части, мы просто собираем его. Может быть, можно и так смотреть на это.
Конечно же, это не то же самое. Есть два различных понятия, иначе бы их не было два. Я согласен с Асафом. Я не знаю, что это в точности, но как мы изучали, есть кли, а есть свет. То есть есть то, что мы готовим, а есть то, что раскрывается. Послушаем, товарищи.
Догматикон все время меняется. Есть весь спектр свойств, то переходит от одной формы к другой, то наоборот. Но в конечном счете мы хотим прийти к тому, что это то же самое.
Да, как все сказали, это клей и его наполнение. А любовь к созданиям — это значит, что ваше желание — это желание, в котором я живу. Это клей, это хисарон, это просьба за вас. И тогда приходит наполнение, это Творец. И когда мы видим наполнение и любовь в наполнении, раскрывается дополнительный уровень, это взаимовключающее, это Творец, добавка.
Поэтому никогда нельзя сменить десятку, потому что у этого человека нет кли, поэтому десятка — это всегда место, которое становится потом раскрытием самого Творца.
Если нет кли и Творец светит, это ощущается только как страдание отношению к созданным. Если мы создаем кли, в котором чувствуется любовь к творениям, ты из этого кли обязываешь Творца облачиться в него.
Да, мы учим, что в духовном, если вещи совпадают по своей форме, они становятся одним и тем же. То есть десятка до сих пор, пока она поддерживает, называется десятка, то есть работает взаимная отдача друг другу, соблюдают законы духовной системы, тогда, да, десятка и Творец становятся одним и тем же.
Просто человек так относится, это восприятие реальности. Интересная вещь, можно сказать, существенная, что именно раскрывает человек, находящийся вне его, то же самое или что-то отличное.
Да, на самом деле, то есть так, что стоит смотреть так, что нет ничего, кроме Творца перед человеком, и он просто облачается во все эти куски действительности, и когда я делаю из них какое-то одно строение, даже на самом маленьком уровне, я уже вижу, что это вообще он.
Когда мы работаем с десяткой, мы строим важность, свойство отдачи. Это как мы делаем то, что мы делаем в десятке. И тогда мы, по сути дела, в том же месте работаем с Творцом. То есть то, что мы работаем на уровне, который называется «наше намерение», мы создаем работу с двумя этими элементами. И поэтому он говорит,
если от любви к людям, к любви к Творцу, конечно, я согласен с тем, что должно быть важность товарища должна быть больше, чем моя важность. Но если от любви к людям к любви к Творцу, то есть я обязан вначале прийти к любви к людям, важность людей становится ли при этом она важнее, чем важность Творца? Прошу.
Нет важности Творца, только в мере важности созданий. То есть это риторический вопрос. Не существует Творец, если он не в важности товарища и не находится на уровне важности товарища.
Да, пока человек не достиг Творца, важность чего у него есть, если у него нет важности десятки. Поэтому важность десятки должна быть первой. Только после того, как он постигает из этого Творца, у него есть вообще понимание, осознание, ощущение, что такое Творец.
Я не очень понял разницу между двумя этими примерами, которые были. Но как я это воспринимаю, Творец должен быть целью, А средство, это, товарищи, должно быть на уровне важности такой же, как и Творец. Это должно быть абсолютно равным. Это не как отношение, потому что я с товарищами только для того, что мне нужен Творец. Потому что товарищи — это единственное место связи с Творцом, и это вечное место. И поэтому нужно считаться с ними обоими.
Да. В самом деле, это не может быть больше этого. Потому что товарищи — это место, в котором раскрытие Творца получает свое настоящее значение. Это значение вне желания получать, когда я могу представить себе, что я прихожу к какому-то эгоистическому наполнению, а именно там раскрытие Творца получает то, что это на самом деле. Понятно, что я не могу, чтобы важность Творца была больше, чем важность группы.
Как раз важность Творца должна быть больше, потому что затем человек раскрывает, что создание является теми частями же того же человека, и тогда раскрывается еще более высшая сила, которая выше его самого.
Если я думаю о товарищах, о творениях, я нахожусь в построении какого-то социума, исправленного якобы. Если я думаю о Творце без творений, я нахожусь в какой-то философии, оторванной от жизни. Я никогда не смогу постичь его. Как я все-таки сочетаю, скрещиваю, соединяю, прилепляю одно к другому, чтобы и цель, то есть слияние с Творцом, и средство, то есть слияние с группой, стали бы в правильном отношении от меня, чтобы я пошел по правильному пути, не направо, не налево. Прошу. Исраэль, Тора и Творец. Это тоже 17-е, да, письмо. Если я думаю о Торе, это группа. А Творце Благословенном — это Творец. Исраэль — это я. Как мне все-таки все время связывать все эти три элемента вместе? То есть, или Творец важен, или группа важна, или так. Как мне все время ставить их на одну линию? Творец потом, как следствие, которое я достигну, но он и группа находятся на одной линии. Чтобы я не, может быть, не заменял одно на другое пока что. Что тут происходит? Каково должно быть мое отношение к группе и к Творцу, кто больше, кто меньше, кто после, кто раньше, о ком я должен заботиться, о чем сначала думать и так далее. Если есть, скажем, между ними какое-то, как сказать, они находятся передо мной как выбор. О чем вначале думать, где раньше приложить усилия, важность и так далее. Прошу.
Я думаю, что мы должны связать, стараться на самом деле связать в каждом действии мое стремление раскрыть Творца через товарищей, стараться видеть важность Творца, как она раскрывается, но именно через товарищей. Потому что иначе я направлен на то, на что направляет меня эгоизм. Это как делает Раби Йоси бен Кисма. Он видит Творца От него он впечатляется через товарищей, и тогда все это находится в одном направлении, когда я направляю себя на него, но через них, выходя из себя.
Немножко действительно трудно, это палка, которую нужно держать за два конца. Не знаю, как сказать. Не знаю.
В мере важности Творца, и только в этой мере я могу начать включаться в товарищей, чтобы здесь не было ничего общественного, когда я иду только изнутри себя, когда я могу думать о товарищах и просить о них, в этой же мере я нахожусь в связи с Творцом, и есть связь и та, и другая вместе все время. Сверху вниз и снизу вверх все время.
То, что выравнивает это уравнение, это мать, которая посередине шхина, насколько она желает, чтобы ее сыновья были в объединении, насколько она хочет, чтобы Аба, отец давал ей, чтобы она могла передавать им. И она является точкой столкновения, слияния. Я хочу пробудить тут ссору ради небес. Я, если я не в десятке Торы, это благо, которое приходит свыше, я не нахожусь в этом уравнении.
Да, это уравнение, в котором есть три параметра, которые нельзя разделить. Они всегда должны быть вместе. Только я иду всегда в группу и ради Творца. И когда я действую в группе, это всегда во имя Творца. То есть Творец всегда до и после группы.
В исправленном состоянии понятно, что третьих средств должны быть вместе. Проблема в том, что всякий раз как-то как будто есть какая-то важность только одного из них, и с этим ты работаешь. Процесс обязывает тебя увидеть, что ты не можешь работать только с точкой в сердце, не можешь работать только с группой или только с Творцом, а три этих элемента существуют только если они все работают с ними вместе, тогда у них есть жизненная сила, какая-то способность выразиться в реальности.
Да, потому что группа здесь, ясно, что не говорится о группе, как о любой другой группе, но группа здесь — это люди с четвертый отрывок, из Шамати 36 статьи, что означает три свойства тела в человеке. Человек должен думать только о внутреннем теле, ведь оно-то является одеянием его святой души. То есть думать нужно только о том, что находится вне его кожи, вне собственных шкурных интересов, что и означает вне тела, вне его эгоистической выгоды, думая только о пользе ближнего. И это называется «за пределами кожи», потому что вне тела человека не может быть никакой связи с клипот, а вся связь с клипот только внутри кожи, во всем, что относится к телу, к эгоизму, ко всему, что облачается в тело, немедленно присасывается клипот, а все, что не одевается в тело, им недоступно. Если человеку удается постоянно пребывать своими мыслями вне интересов тела, то он удостаивается сказанного, и выбито это за моей кожей, и из плоти моей увижу Творца. Это намекает на раскрытие святой шхины, и она находится вне его. А выбито означает исправление, позволяющее пребывать за пределами кожи человека. И тогда он удостаивается из плоти своей узреть Творца. То есть Творец, раскрываясь, облачаясь во внутреннее тело человека. А происходит это только если человек согласен работать вне своего тела, то есть без всякого облачения.
Проблема в этих отрывках одна, что язык — это язык ветвей. И поэтому мы путаемся. Человек должен думать только о внутреннем теле, то есть о желании, внутреннем желании. Ведь оно-то является одеянием его святой души, желание облачения света. То есть думать нужно только о том, что находится вне его кожи, вне его желания получать. То есть вне кожи тела, то есть желание получать, называется вне тела ради получения, ради отдачи, что означает вне эгоистической выгоды, а только мысли о пользе ближнего. Да. И это называется за пределами кожи, потому что за пределами кожи клипот не могут связаться с ним, то есть там клипот не существует, потому что клипот связывается только с тем, что внутри кожи, то есть с тем, что относится к его телу, к желанию ради себя, а не вне тела, то, что называется вне его кожи, вне его эгоистического желания. То есть все, что приходит в облачение в тело, то есть в его желание, которое он ощущает, что это приходит, у них, то есть у клипот есть связь. То есть тут наверняка, если он чувствует, что это приходит для того, чтобы облачиться в желание получать, то клипот, то есть его намерение наслаждаться от них сразу присутствует и соединяются с таким получением. А все, что есть у него, все, что не приходит в облачение, в желание получать, они не могут соединиться. И когда он будет постоянно думать мысли вне своей кожи, то есть не ради собственной выгоды, тогда он удостаивается тому, что сказано, из-за кожи своей, из плоти своей узрю я Творца. То есть за его кожей, за последним уровнем желания получать, именно там он может увидеть Творца. Это свойство святой шхины, она находится за кожей, выбито, это значит, что исправлено, чтобы стоять там за кожей. А после того, как человек удостаивается из плоти своей узрюя Творца, то есть шхина приходит в облачение внутреннего тела, то есть желание получать уже ради отдачи, которая называется внутренняя, это как раз когда он соглашается работать вне своей кожи, то есть вне собственной выгоды. То есть без всякого облачения. Это называется, что не облачая наслаждение в желании получать его, а получается только в намерении ради отдачи, которая над желанием получать. Вопросы? Да.
Есть здесь вопрос Дениса из Москвы. Затем несколько вопросов, может быть, практических.
Вперед.
Так, любовь к Творцу и любовь к товарищам, если это одно и то, это одно и то же, или одно облачается в другое, или облачение и одно и то же — это одинаковые понятия?
Так это же я спросил. Да. Облачаются одно в другое, пока не исчезает этот момент любви к творениям и включается в любовь к Творцу. Далее.
Окей. Дима из Москвы спрашивает, как я должен быть в десятке для того, чтобы товарищи видели Творца за мной?
Представлять это. Что происходит с ним, то, что он делает, это все из-за того, что так Творец обязывает его. Пример должен быть сильный и очень эффективный. Человек, который играет так, и товарищи, которые так видят. Или наоборот. Но это уже уровень Коцка, когда он играет наоборот, чтобы показать, что он скрывает себя. Да? Вопрос какой-то из виртуальной десятки. Он говорит, что, ну ладно, важность Рава, величие Рава, величие Творца можно понять, но творцы, но товарищи, половину времени я не согласен с тем, что они говорят, говорят глупости между собой. Как мне это любить? Как мне любить и ценить товарища.
Я не знаю, о чем они говорят, я не знаю, что они делают, потому что сказано, глаза у них да не видят, уши да не слышат. Но насколько это представляется мне, и, может быть, я нахожусь в окружении Раби Шимона, но я могу находиться и среди людей пустых. Это все зависит от человека, как он это видит. И поэтому я должен принимать эти вещи так, что Творец привел тебя в группу и сказал, возьми себя, я должен их принимать как все. Это средство. Если я хочу достичь Творца, я должен принимать их так. Да.
Вопрос ученика из Наари. Он спрашивает, сколько времени, если так можно сказать, должен продолжаться состояние слияния? Должен ли я его сохранять или пытаться сразу добавить новый хисарон для следующего этапа?
Сразу же пытаться.
Питер.
Питер. Как мы достигаем в десятке состояния шхины, и когда его достигли, что мы делаем дальше?
В тот момент, когда мы достигаем облачения шхины в десятку, это сразу же меняется. Или с нашей стороны, если мы успеваем, или со стороны высшего. Желательно, чтобы это поменялось с нашей стороны. Все. Так, пятый отрывок.
Пятый отрывок, книга Маор Вешемеш, глава Акев.
Экев.
Когда собираются вместе сыны Израиля, это очень большая вещь. Но главное, чтобы каждый совершенно не думал бы о себе, что он считается праведником или чем-то в святом собрании. А пусть только заботится, чтобы не навредить группе своими действиями. И хотя, согласно тому, что он видит, он большой человек, несмотря на это, пусть покопается в своих действиях и пусть будет думать, почему он считается таким, и совершенно отменит себя. Известно, что в каждой десятке присутствует Творец, и это целый уровень, как известно. А в целом уровне есть голова, руки, ноги и пятки, как известно. Получается, что когда каждый человек считает себя ничем в группе, тогда он считает себя пяткой в отношении группы, а они как голова и тело и высшие органы. И когда каждый таким образом оценивает себя, они действуют так, чтобы Творец раскрыл им врата высшего блага, изобилия в мире, и главное, притягивается человеком, который больше считает себя ничем и пяткой.
Немного сократим то, что нам говорит свет и солнце. Вопрос такой. Творец, скажем, дает нам пробуждение. Я чувствую небольшое свечение от того, что он на самом деле облачен во всю реальность, что есть здесь. Есть у меня какое-то ощущение, что да, он находится в моей реальности, в мире. Как я из этого ощущения, которое есть у меня по отношению к Творцу, что он наполняет всю реальность, не то чтобы я раскрыл это, но так как-то чувствую, предугадываю, как я сразу же притягиваю это ощущение в мое окружение, в десятку, для того, чтобы связать Творца со Шхиной, да? Оставить его там, потому что там я могу ощутить его, связать его с этим окружением, с этой группой. И там он, по сути дела, должен раскрыться, да? Так как мы из ощущения Творца как раз переходим к ощущению Творца в десятке? Из десятки прийти к ощущению Творца — это немного труднее, но от Творца, когда есть у нас впечатление, ощущение, немного мы чувствуем его близким. Как в таких случаях я соединяю его с десяткой? Хочу видеть его внутри десятки. Пожалуйста.
Это битуль вахна клапе хаварим.
Это исходит из принижения перед товарищами.
Кен.
Да. Нужно взять мое стремление к Творцу и облачить его в впечатление от товарищах. От товарища. Я впечатляюсь от Творца, который находится в товарищах. На семинаре это самая простая и хорошая тренировка. Товарищ говорит, я должен чувствовать его в виде Творца в нем, а не быть в виде растения, не понимая, что он сказал, а в виде Творца в нем.
Есть когда ощущали какое-то чувство связи от Творца, если я чувствую абсолютно отрыв от него, неважно, такое ощущение, другое ощущение, то, что я должен делать с этим, это пользоваться этим как врата, как трамплин, не знаю, как сказать, чтобы укрепить связь с товарищами.
Мы в любом состоянии должны идти к большему объединению, что может дать нам большую важность и величие Творца. Это не важно в ощущении или нет, не в этом дело. Если есть даже такое предчувствие, мы можем начать больше работать над важностью и величием Творца через десятку, и с помощью этого притягиваем это ощущение, которое есть, в работу в десятке, где можно больше отменить себя, чтобы видеть товарищей более великими, потому что есть уже ощущение Творца.
Да, это как ты хочешь пить, на тебя льют воду, у тебя нет стакана в руке. Через секунды не будет воды, она будет на полу. Весь свет достигается в буквах, то, что выражает ограничение для света, чтобы мог светить, это товарищи. У тебя есть такое переживание, нужно поставить ограничение, чтобы свету было куда светить, потому что единственное клей — это товарищи.
Для чего ты встаешь утром? Для того, чтобы найти Творца, и тогда ты начинаешь его искать в течение дня. Где ты его ищешь? В десятке. Ты пытаешься увидеть в каждом товарище, как он скрывается в нем, и как из каждой десятки ты на самом деле сможешь что-то сбалансировать, что и называется отношением к Творцу.
Если есть свойство, которое человек представляет себе, что вот это вот Творец, шестой отрывок из статьи «Не время собираться стаду» при Хахам Аторе Барислама. «Одиночке нельзя выходить из общества и просить за себя, даже чтобы доставить наслаждение Творцу. Молиться можно только за все общество, ибо выходящий из общества, чтобы просить за свою частную душу, не созидает, а наоборот вызывает разрушение своей души, как сказано, всякий гордящийся. Ибо невозможно представить себе выходящего из общества без облачения гордыни и горя ему, так как он вызывает разрушение своей души. И во время работы, когда человек молится в одиночестве, он поневоле выходит из общества и разрушает свою душу. И не должно быть побуждения у любого из сынов Израиля требовать что-либо для себя. Ведь у него нет недостатка ни в чем, ибо он не чувствует себя самостоятельной единицей. И это дает ему силы выйти из Египта сильной рукой. И должен каждый человек собрать все свои силы в обществе Израиля, во всех обращениях к Творцу, в молитве и работе, и пусть включится в корень всего Израиля.
Одиночке нельзя выходить из общества и просить за себя даже, чтобы доставить наслаждение Творцу. Молиться можно только за все общество. А как это по отношению к Творцу? Молиться, обращаясь к Творцу, чтобы была у меня возможность доставить ему наслаждение, или за общество я должен молиться? У меня есть одно сердце. Обратить свое сердце, свое внимание на что? На общество, то есть на десятку, или на Творца? Чтобы была у меня возможность отдавать. Отдавать группе? Или отдавать Творцу? Отдавать Творцу через группу? Просить у Творца за группу? Что мы делаем? Каково самое правильное обращение из всех этих возможностей? Прошу.
Есть одно обращение к Творцу, но оно обязано пройти через группу, потому что иначе нет контакта с Творцом.
Но объясните, почему вы думаете так или иначе?
Причина очень простая, потому что ты не можешь обратиться к свету, у тебя нет, не можешь хватиться за свет, ты можешь хватиться за клей, в котором раскрывается свет, поэтому молитва обязана быть через клей.
Да, это должно начинаться от Творца. Оттуда это начинается, иначе нет никакого смысла объединения группе. Оттуда я должен начинать. Но само обращение, но через группу, это ясно. Потому что естественно мы обращение это для себя. И это эгоистическое желание. А через группу как раз обязывает меня все время начать выстраивать свое обращение так, чтобы это было обращение, соответствующее Творцу.
Самая надежная линия — это насколько далеко доказательство к себе, потому что действует закон подобия по форме, по этому закону.
Должен быть общий хиссарон. Человек должен быть хиссароном на себя, даже если он отдает товарищам, если он включает себе товарищи, если он делает усилия по отмене, и из этого общего желания раскрывает необходимость помощи Творца, тогда его хиссарон, если он этого не делает, хиссарон его не полный.
Не знаю, тяжело эти вещи выстроить. Обращение к Творцу — это обращение к... Есть состояние более соединенное, к которому мы хотим прийти. Это обращение к Творцу.
Это меняется все время, потому что то, что мы всегда просим, это всего лишь больше величия и важности, а не наполнение, а больше сил работать. И тогда работать на кого, ради кого и что делать находится в том же месте. Это форма выражения этого, но сила работы включает все вместе.
Да, мы снова забыли мать и скетер. Бина, но без имени не будет никакой связи. Все страдания, страдания шхины, отнести любую боль, разделение у матери, которая страдает по своим разделенным сыновьям. А папа очень хочет воздействовать вот хиссарон, который она представляет. Она дополняет все.
Как можно показать пример, что я отдаю Творцу только через группу, через клей? Я должен показать, что я им отдаю. Тогда благодаря этому я на самом деле могу показать Творцу, вот я отдал.
Что еще
можно добавить?
Да,
можно продолжать пытаться молиться Творцу, но ты видишь, ничего не происходит с этим. И в конечном счете, когда молятся через кли, к чему это приводит? Приводит к тому, что кли начинает действовать на тебя светом, возвращающим к источнику, и вызывать тебя изменения. Ты начинаешь сравнивать. Перейдем к следующей части урока.